Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле» в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Первый наш сюжет – это резкое падение цен на нефть, которое произошло в последнее время. Она упала до $25 за баррель, то есть почти до той цены, которую еще недавно торговали, так сказать, на турецком рынке, так сказать, поставщики из ИГИЛ. Так что, видимо, так сказать...
Ну, до 25 еще не упало, до 28.
До 28, ну, 28-25.
Имеется в виду смесь Urals.
Ну да, я видел...
Бренд 31 где-то.
Да, где-то так. Да, что, видимо, предполагает, что, конечно, по всем экономикам нефтедобывающих стран это, так сказать, наносит серьезный удар. Причем даже трудно определить, по каким именно. Потому что, ну, во-первых, это делает, естественно, практически невыгодной добычу сланцевой нефти. Об этом уже говорили, когда цена нефти была уже около $50. Сейчас, так сказать, падение еще выше, и поэтому резко пошел вверх курс доллара и рубля, причем доллара, простите, и евро. Причем покупка валюты стала уже крайне сложной. Банки испытывают трудности с обналичиванием больших капиталов своих клиентов. Вот, что, безусловно, укнулось на экономике государства в целом, потому что
значительная Валер, я хотел бы сразу замечание делать, потому что, ну, чтобы я, потому что забываю какие-то вещи. Mm-hmm. Значит, ну, вот, так сказать, разговор о том, что по сланцевой нефти это бьет больше, чем по другой, это не совсем верно. Это бьет по некоторым скважинам, так сказать, сланцевой нефти, и по некоторым скважинам, так сказать, тяжело добываемой нефти. То есть там, где себестоимость нефти, соответственно, больше, чем пресловутые 28, вот нынешние, если по Юрлсу или по бренду 31. Туда попадают и те, и другие, и пятые, и десятые.
Согласен, но я про труднодобываемую нефть не упомянул, потому что, так сказать, это как бы самоочевидная вещь. А вот что касается сланцевой нефти, то это в последнее время было, так сказать, серьезным предметом для дискуссии, который надо отметить, что он в последнее время абсолютно исчез как сюжет. То есть, как то, что сланцевая нефть конкурирует там с нефтью добываемой, как бы эта тема вообще ушла. Вот. Тем не менее, по добываемой нефти действительно есть легко добываемая нефть, это аравийская нефть и часть американской нефти. Вот. Все труднодобываемые источники нефти, которые, кстати, в значительной мере относятся к нефти, добываемой в России, они, конечно, оказываются на грани своей...
Ну и в России, и в Канаде, провинция Альберта, вот эти бетонные пески, то тоже достаточно дорогое удовольствие добывать. Ну, плюс накладывается к этому еще и
шельф. Шельф тоже самое.
Больших капексов. Ну, как большая глубина скважины и шельф.
Я припоминаю, что шельф там, допустим, в Норвежске, да, в Северном море, там себестоимость нефти, ну, правда, она там вместе с газом попутно добывается, но была она где-то порядка $70. С учетом всех тех установок, которые там сделаны для того, чтобы ее качать.
Плюс накладывается транспортировка нефти, потому что одно дело добыть ее, прямо где ты ее грузишь на танкер, и она уже поплыла, и где-то рядышком ты ее продал, или нефтепровод туда протянут, и другое дело... Тащить ее, так сказать, не пойми как, не пойми чем. Ну, да. То есть транспортировка нефти, она так или иначе, потому что в итоге она продается на каких-то рынках, где она приводится к какому-то единому знаменателю, где цена определяется.
Безусловно.
Но до этого рынка надо ее дотащить еще.
Безусловно. Ну, я вспоминаю тут же эту историю со скважинами полуторакилометровой глубины в Мексиканском заливе, на котором были аварии вот несколько лет назад, так сказать, тоже, кстати, не дешевого способа добычи, хотя вроде бы ей льды и айсберги не угрожают, но тем не менее все равно ее надо оттуда как-то еще достать. Ну, в общем, короче говоря, по нефтяной индустрии, так сказать, унесен серьезный удар в мире вообще, а в России в частности, поскольку значительная часть экспорта нефти, то есть значительная часть доходов государства была завязана на экспорт нефти, оно, естественно, наводит, так сказать, особенно серьезный урон. Вот. Поэтому трудно сейчас еще сказать, в чем и кто именно, так сказать, ответственен за это падение нефти. Многие связывают ее с Соединенными Штатами, хотя вот даже по истории со сланцевой нефтью не до конца понятно, так сказать, насколько им это выгодно или невыгодно. Но, тем не менее, так сказать, ситуация есть, рубль, так сказать, резко упал в цене, и поэтому сейчас уже впору говорить об энергетическом кризисе, но кризисе наоборот. когда, так сказать, нефти не хватает, а когда, наоборот, ее становится слишком много.
Я хотел бы для начала, вот, исходя из нашей дискуссии, зафиксировать первый вывод. Значит, мы вступаем в ту ситуацию, когда так или иначе, вдоль или поперек, тем или иным странам, а точнее тем или иным компаниям, а еще точнее тем или иным скважинам придется закрываться.
Ну или вот замораживаться, во всяком случае.
Да, замораживаться. А в большинстве случаев, так сказать, ну, длительно не работающая скважина, она, ее поддержание, консервация тоже стоит денег. Это, в общем, серьезная потеря, возможно, приводит и к закрытию ее. Значит, это просто надо понимать, и вот эту вещь я хотел бы у наших слушателей зафиксировать в голове, что мы подошли к тому периоду, вот только сейчас, подошли к тому периоду, что часть скважин должно быть закрыта. В разных странах, по разным причинам. Самые дорогие скважины должны начать закрываться. Иначе эта ситуация просто недопустима для самих эксплуатирующих компаний. Значит, если она у тебя стоит, условно говоря, $50 ее себестоимость добычи, а ты получаешь за нее только 28, предположим, то это может проходить месяц, проходить два, проходить три, проходить полгода. Ну а дальше ты перестаешь работать, понимать, зачем ты вообще работаешь, когда ты доплачиваешь за это. Ясно, что эта ситуация. Таким способом картина рынка, она будет претерпевать изменения. Потому что до этого, так сказать, вот такого массированного закрытия скважин практически не было. Вот мы вступаем в новый этап. Эту вещь просто зафиксируй. Вторую, то, что связано с тем, какая страна от этого больше выигрывает, проигрывает и все прочее. Значит, многие страны, так сказать, в частности Саудовская Аравия, Венесуэла и Россия, имеют очень серьезную, так сказать, долю добычи. Саудовская Аравия даже больше, чем Россия. У нее, так сказать, весь бюджет практически построен на доходах от нефти. Значит, и ударило это в первую очередь, надо сказать, по Венесуэле. Потому что, так сказать, у нее определенная неэффективность всего этого происходящего, определенные социальные напряжения, которые и до этого были. На втором месте Россия, и после этого только, так сказать, Саудовская Аравия и прочее, по элементарной причине, у них запас больше. У них, так сказать, изначально, так сказать, вот то, что мы считаем проблемой в бюджете, еще, так сказать, рвем, так сказать, на себе волосы, абсолютно справедливо. У них вроде бы в относительных величинах это все вроде тоже плохо, еще хуже, чем у нас. А на самом деле выясняется, что просто у них колоссальные социальные обязательства, колоссальные инвестиционные проекты, но у них и колоссальные запасы. И поэтому, так сказать, теряя удельно, так сказать, больше, чем мы в этом падении, они в состоянии дольше продержаться. Я уже не говорю о закрытии скважин, у них как раз себестоимость там достаточно низкая, поэтому они закрывать не будут. Но сами по себе, даже ведя полторы войны, как они ведут, они продержатся в состоянии, потому что на протяжении десятков лет они накапливали колоссальные ресурсы, и то ли они меньше воровали, то ли еще чего, но эти ресурсы у них есть, они вложили в альтернативные источники той же самой энергии, вложили деньги в какие-то социальные проекты, в инфраструктуру. И такое впечатление, что чуть-чуть затянув пояса, они в состоянии продержаться дольше. У нас с Венесуэлой ситуация хуже. У нас, в общем-то, край горизонта появился, что, так сказать, серьезное, так сказать, снижение, ну, секвестра бюджета или увеличение его дефицита. В условиях санкций, в условиях, так сказать, того, что у нас кредитные рынки закрыты, ситуация сказывается к тому, что придется уменьшать серьезно доходы бюджетников, пенсионеров, так сказать, и там урезать какие-то программы. Я уж не говорю про инвестиционные, а просто даже поддерживающие программы, связанные с обучением, здравоохранением, там, с обороной, так и все прочее. И это серьезная нагрузка, которую не всякое сильное правительство может выдержать. А у нас правительство, прямо скажем, на мой взгляд, не сильное.
Ну, здесь надо еще и понять, что вот эта вот цена на нефть, о которой мы говорим, она вещь достаточно специфическая. Во всяком случае, вот по, так сказать, известной международной статистике, цена на реальный товар, то есть на продаваемую нефть, составляет всего 5% от ее общего оборота. Остальная товарная масса – это так называемые фьючерсы, которые являются контрактами на поставку топлива в перспективе. И именно поэтому иногда на стоимость нефти влияют и войны, приемные природные катаклизмы, экономические коллапсы, а бывает так, что цена остается в статическом состоянии даже при сильных изменениях экономики в мире. То есть я хочу этим сказать, что цена нефти, она в значительной мере, вот 95% по сути дела, является неким спекулятивным фактором, который при помощи вот этой вот торговли фьючерсами может искусственно вздуваться или искусственно опускаться. Ну вот, в частности, феномен искусственного вздувания этих фьючерсов, мы как раз подробно говорили о нем в период второго президентства Путина с 2004 по 2008 год, когда эту цену вздули чуть ли не до $150 за баррель. Вот, хотя никаких экономических предпосылок к этому не было, и благополучно опустили к 40, к тому моменту, когда, так сказать, эти президентства закончились.
Ты абсолютно прав, когда говоришь о ситуации в моменте. То есть в моменте, так сказать, торговля фьючерсами вовсе не определяет, что цена будет такая или другая. Может быть, ситуация контанго, может быть, ситуация обратная, так сказать, и перерасчет может происходить в другую сторону. Но в перспективе, в осредненном виде, на протяжении месяца, двух, трех, так или иначе, цена фьючерсов начинает влиять на ранее заключенные или позже заключенные контракты на поставку, уже, так сказать, вот такую вот натуральную, на торговлю в спотовом рынке, так сказать, в реальном времени, не фьючерсы, а просто реальная торговля. Uh-huh. Значит, и в принятом варианте, с лагом 2-3 месяца, так или иначе, фьючерсы начинают определять вот эту цену на нефть уже в реальном измерении, с запаздыванием, uh-huh. со сглаживанием каких-то пиков. Но, тем не менее, через 2-3 месяца эта ситуация достигает другой. Дальше возникает еще одна вещь, о которой почему-то у нас в средствах массовой информации мало говорят, хотя на самом деле для нас, для нашей страны, это играет колоссальное значение. Я говорю о ценах на газ. У нас цена на газ не в меньшей степени является источником доходов для бюджета. А
привязана к нефти, да.
Да, и мы являемся основным поставщиком газа в мире, так сказать, и, соответственно, продавцом этого самого газа. А эта цена так или иначе привязана через квартал, через два, привязано по сложной формуле расчета к тем самым базовым маркам нефти, таким как WTI, Loftsweet, Brent, Urals, так сказать, она является расчетной величиной, исходя из этих вещей. И так или иначе, если цены на основные марки нефти снизились по этим самым фьючерсам или по реальным контрактам, то через 2-3 месяца цена на газ снижается. И эта формула, она заложена в долгосрочные контракты. Ну, условно говоря, продаем мы газ Германии. Вот мы заключили договор там, условно говоря, по $200 сейчас. Но это не просто $200, которые ударили по рукам, а договорились по формуле. И формула сейчас приводит к цифре $200. Пройдет 2-3 месяца, и если цена в 3 раза упадет, то вместо 200 мы получим на выходе 60 или $70 за 1000 кубов. Вот, вот о чем я говорю, так сказать, что газовые цены, они следуют за нефтяными с задержкой, с временным лагом порядка 2-3 месяцев, иногда больше, там, в зависимости от этой самой формулы цены, но так или иначе, так они и следуют. И для нас не просто падение цены, а длительное падение цены, которое приводит к изменению вот этих формул, является, ну, близко к понятию катастрофы.
Ну, вот, собственно, об этой катастрофе речь шла в интервью Путина Бильду, которая появилась на днях, так сказать, в комментариях самых разных, в которых, в частности, Путин высказал мысль о том, что падение цены на нефть в определенном смысле является благом для России, поскольку заставляет развивать ее иные отрасли производства, нежели просто жить за счет, так сказать, продажи своих нефтяных ресурсов. Вообще, после того курса, который был им взят и озвучен как создание энергетической супердержавы, вот был такой, так сказать, тезис, который некоторое время назад, как многие помнят, был популярен.
Была такая фетичка.
Ну, можно и назвать ее фенечкой. Вот. Конечно, нынешняя ситуация с рынком энергоносителей означает, что, так сказать, эту роль энергетической супердержавы и вообще идею энергетической супердержавы надо похоронить вообще как мысль, Вот. А вместо этого заняться развитием того самого народного хозяйства, которое развивалось в эпоху СССР, а в российский демократический период было признано нецелесообразным, как бы экономически невыгодным, и вместо него можно все прекрасно закупить за счет того, что можно продавать энергоносители и вместо него покупать готовый продукт. Вот, по, собственно, по этой идее был нанесен вот этим вот падением цен на нефтяном рынке, я думаю, самый сильный удар.
Я хотел бы напомнить, что в наших передачах, и многие слушатели могут поднять наш архив и услышать это достоверно, я вообще всегда был противником того, чтобы торговать сырой нефтью и торговать газом как таковым. Я всегда полагал и полагаю, так сказать, до сих пор, что правильным было бы для страны перерабатывать и нефть, и перерабатывать газ, делать из газа масла, предположим, из которого из него изготавливаются пенопропилен, пенополиэтилен, так сказать, или вообще полиэтиленовые, так сказать, какие-то савиленовые вещи, для того, чтобы торговать хотя бы продукцией первого-второго передела, а лучше третьего-четвертого передела, делать уже изделия из этих элементов. И это, с моей точки зрения, так сказать, было бы правильной стратегией, а торговля сырой нефтью и сырым газом, так сказать, необработанным, является разбазариванием средств. Так сказать, торговать надо дровами, то, что является возобновляемым, так сказать, по крайней мере, то, что называется пилеты вот из опилок делать. Вот это абсолютно понятная торговля, выгодное государство. А торговля возобновляемым ресурсом, газом, так сказать, или нефтью на мировой рынок, это неправильно. Надо торговать чем-то уже сделанным из этого и получать, соответственно, добавленную стоимость. Что защитило бы, кстати, и многие так и финансовые рынки. Но значит, то, о чем мы говорим, так сказать, вот о конкретном интервью, которое так и Путин выдал, значит, вот с точки зрения, если сравнить его с президентом Кот-д'Ивуара, который, как известно, является монополистом по продаже какао-бобов, точнее, монокультурой, так сказать, страной монокультуры, то если бы президент Кот-д'Ивуара сказал, что, мол, нам выгодно от того, что цены на какао-бобы снизились в 3 раза, но его бы сразу в местную психиатрическую клинику, наверное, приняли бы его друзья кот-д'ивуарийцы. И были бы абсолютно правы, так сказать, по этой части. Потому что, конечно, это вот этот перескок трагедии, вот то ближайшее последствие, которое вот мы сейчас ощущаем, мы с тобой говорили о фьючерсах, о ценах на газ, о дальнейших последствиях, там, это все плохо, это все на бюджет и все прочее. Но есть прямые последствия, они связаны с курсом рубля относительно доллара. Если моя жена получала пенсию $500 совсем недавно, то теперь она получает меньше $200. Вот это реально, вот это каждый месяц. Это вот надо сравнивать не с магазинами, в которых торгуют импортом, кроме всего прочего, и торгуют другими какими-то вещами. И это все на фоне растущих расходов на ЖКХ, растущих налогов, так эти прочего. Вот тебе пенсию с 500 сделали 200, меньше точнее 200. Вот это реальное положение дел, которое не где-то, а вот оно конкретно. А Путин говорит, что это хорошо. И ссылается на какие-то неназванные высокие технологии и неназванное импортозамещение. На мой взгляд, это бред сивой кобылы в лунную ночь.
Ну, я хочу сказать, что по поводу импортозамещения я тут выступлю в роли адвоката дьявола, потому что дьявол, конечно, тот, кто начал вообще пропагандировать роль энергетической супердержавы, вообще как идею. Вот. Но то, что когда-то этот период должен был кончиться, и он не может быть вечным, это надо было предполагать уже с самого начала, потому что зависеть от резких бросков цен на нефть уже тогда было понятно. Вот даже тогда, когда цена с 40 поднялась до 150, а потом упала снова до 40, уже тогда стало понятно, что базировать свою экономику просто на роли продажи нефти, которая может измениться в том числе и спекулятивным путем за счет вот этих вот самых продажи фьючерсов, которые, кстати, в основном контролируют американский рынок. Вот. Это, конечно, экономическое безумие. Я хочу сказать, что страна, которая попадала в это экономическое безумие по разным причинам, Россия не единственная. Ну, и Кот-д'Ивуар, может быть, здесь и не самый лучший пример, потому что для нее, кроме какао-бобов, другого выхода, собственно, и нет. Но мне вспоминается и другая история, это с Кубой. Потому что Кубу в свое время Соединенные Штаты сделали страной практически монопроизводителем сахара. И вообще от результатов этой самой сахары, то есть сборки сахарного тростника, напрямую зависела экономика Кубы.
Вот именно, что не просто сахар, а именно сырья для производства сахара.
Сырья, да.
Если бы они производили сахар, это было бы еще полбеды. Они просто тупо производили сырье.
Понимаешь, они не тупо производили сырье. Здесь вопрос, между прочим, тот же самый, что и с переделом нефти, который ты только что задел, который ты только что упомянул. Это, конечно, хорошо производить из него продукты второго или третьего передела при условии, что именно эти продукты и пользуются спросом. Что у тебя вместо сырого газа, который используется в большинстве в мире, тупо на отопление, да, покупают вместо этого полиэтилен, а еще лучше какие-то изделия из полиэтилена, и ты этим самым замещаешь, так сказать, всю свою продажу газа. Это, безусловно, выгодно. Но проблема только в том, что спрос на вот эти вот вторичные и третичные продукты передела, он гораздо ниже, чем спрос на сырец, потому что газ, в основном, как и нефть, в основном тупо идет именно на сжигание. Нефть, так сказать, используется при некой переработке на топливо для автомобилей плюс мазут, так сказать, для отопления домов там и всего прочего, включая грузовиков, вот, движение грузовиков. А, так сказать, газ используется в основном все-таки для отопления. Вот именно по этим трубам, там, северному, несостоявшемуся южному потоку и так далее, он идет ведь не на передел в третьи страны, которых из них там шлепают.
Ну, и туда, и туда.
Не, ну, какая-то часть полиэтилена без него, безусловно, образуется, но остальное это все сжигается. То есть объем спроса не таков. Так вот, что касается той же самой Кубы, то вопрос стоял не в том, что кубинцы дураки, и они не хотели наладить производство сахара. Кстати, оно у них было. А то, что покупать у них готовы были только сахарный тростник. А вот мы купим у вас тростник, а сахар переделаем сами. И вот вы хотите их продавайте, этот тростник, а хотите не продавайте. Можете там картошку на этом месте или батут там, батат местный сеять. Вот. Поэтому они были завязаны на это производство, на крупные американские компании, которые, по сути дела, навязывали им свои условия. И я помню еще тот период, когда еще и Фидель участвовал сам в Сафре, так сказать, там, и чуть ли не вся страна мобилизовывалась на то, чтобы собирать этот сахарный тростник, то есть рубить его этими самыми мачете, и чуть ли не вся территория Кубы была засеяна этим сахарным тростником. И вообще, вот начало нашего периода дружбы с Кубой, я помню, это активно освещалось там в 60-е годы, как все вышли на Сафру, результаты Сафры, там, трали-вали туда-сюда. Сахарный тростник, кстати, тот же самый сахарный тростник поступал на перерабатывающие предприятия Советского Союза, которые вообще-то были заточены под переработку сахарной свеклы, но тем не менее их переориентировали на тростник. В общем, короче говоря, вот поддержка, так сказать, нашего кубинского друга, она сводилась в основном к закупкам того монопродукта, который они вынуждены были производить. Но кубинцы отнеслись к этой мысли здраво. Они до сих пор производят сахарный тростник, он есть, но уже каких-то масштабных компании по его сбору, ну, я, во всяком случае, с конца 90-х годов не видел, просто лично не видел. И не видел, чтобы кто-то там агитировал там, в кубинской прессе там, или в Гранме, что все на сборку тростника, кто больше тростника соберет, тот прямо и герой. Вот эта вся эпоха закончилась у них уже где-то лет 20 назад. Вот, и, в общем-то, начало заканчиваться даже, я думаю, и раньше, еще в советский период, когда стало понятно, что на одну монокультуру ориентироваться нельзя. Для них это было навязанное решение, потому что у них резко обрубились контакты с Соединенными Штатами. Но в итоге для Кубы это было благом, потому что они диверсифицировались, они производят сейчас, начиная от собственной нефти, кончая туристической индустрией и в промежутке достаточно большим диапазоном собственных товаров, я это видел, они не самого высокого качества, но тем не менее пользуются потреблением на рынке Кубы. И в общем-то это тот путь, по которому надо идти. И очень жаль, что этот путь выбирается несознательно, то есть тогда, когда становится экономически понятно, что лучше не вот жреть за счет нефтяных запасов, а надо все-таки развивать экономику, а под силы, под давлением внешних обстоятельств, когда уже нефть упала там до 28 долларов за баррель. А вообще-то это надо было начинать гораздо раньше, в гораздо более ранний период. Кстати, даже арабские государства это, в общем-то, поняли и в самые жирные свои периоды продолжали диверсифицировать свою экономику. Они, правда, не делали это за счет создания каких-то суперпроизводств, никаких там швейцарских часов в Саудовской Аравии, естественно, производить не стали, но, во всяком случае, они вкладывались в какие-то финансовые инструменты, рынки, отели там по всему миру, еще что-то, во что они могли вложить эти деньги, но главное, чтобы не быть привязанным к одному только вот этому нефтяному крану. То же самое давно пора и сделать России, в общем-то, и тут не было бы счастья, да несчастье помогло.
В том-то и дело, что у Кубы не было голландской болезни. У Кубы не было периода, когда цена на сырой сахар-сырец выросла до там, 100 долларов за тонну, так сказать, или за баррель, как вот это было с нефтью, и ничего, и на протяжении 15 лет эта ситуация продолжалась. Не было у них такого периода. Никогда так, запас золотовалютный, запас Кубы не представлял собой 500 миллиардов долларов, как у России. Вот не было такого периода.
У России, значит, Куба не Россия, конечно.
Ну, а у нас был период, когда цена на нефть зашкаливала, и денег было немереное количество. И в этот период, uh-huh. несмотря на эти благоприятные условия, имея деньги, имея возможность купить технологии, развить собственную науку, развить собственную технологическую базу, развить образование, которое требуется для вот всех этих вещей, построить какие-то современные заводы, включить действия, развить собственную инфраструктуру, дороги, черт побери, построить в стране. Uh-huh. Вот даже этого сделано не было на протяжении 15 лет. И сейчас этот уродец, так сказать, когда дает интервью Бильту, рассказывает о том, что, мол, где хорошо, что денег нет. Теперь уж точно ничего не сделаем. Mm-hmm. Уж если, так сказать, в тот момент, когда денег было безумное количество, их просто тупо разворовывали, расталкивали и ничего не делали, то с чего задается вопрос, с чего сейчас, вот в данном условии, когда становится бюджет под вопросом выживания, значит, с чего так и начнут развиваться высокие технологии и начнет развиваться импортозамещение? Я хотел бы подчеркнуть, я уже говорил в этой передаче, еще раз подчеркнуть, что такое импортозамещение в правильной формулировке. Импортозамещение – это в стране, когда вместо импортных закупаемых вещей, страна начинает производить чего-либо мирового качества. Не просто замещает французский сыр на пальмовый какой-то, вот, который жрать невозможно. Это не импортозамещение. Импортозамещение, когда мы начинаем производить сыр, который по качеству чуть-чуть лучше, чем французский, за такую же цену. Или такой же, как французский, но чуть-чуть дешевле. Вот тогда наступает импортозамещение, ровно в тот момент. А если мы начинаем производить сыр, который хуже по качеству, чем французский, и стоит дороже, то это не импортозамещение. Это черт знает что, которое не имеет в экономическом смысле, так и вообще смысловой нагрузки. Вообще-то, так сказать, по мировой терминологии. Импортозамещение, когда ты хоть на каком-то кусочке, я не говорю все о автомобилестроении, но ты научился делать гайки, которые надежнее, чем то, что производит Феррари. Она по цене дешевле, чем у Феррари. Вот гайку ты или болт ты научился делать. Изобрел какой-то сплав, изобрел какой-то фильтр воздушный, так сказать, который лучше, чем кто-либо произвел. Вот тогда наступает импортозамещение, а не тогда, когда ты вместо Феррари начинаешь кататься на Жигулях. Это не импортозамещение.
Ну, я хочу сказать, что Феррари плохая замена Жигулям, потому что вообще-то количество, так сказать...
Феррари, Бентли, Роллс-Ройс, Мерседес,
Ауди, так сказать. Я хотел сказать именно про Феррари, потому что в тот момент, когда он попадает в аварию, он очень хорош, когда он ездит сам по себе, но если он попадает в аварию, он неминуемо сгорает. Вот как-то это с Феррари случается на редкость регулярно. Последний это был вот этот вот мальчиш, который там на Крымском мосту решил закосить, так сказать, и сделать крутой обгон. Я просто видел этот видеокадр и видел, насколько быстро вспыхивает
Феррари. На эту тему есть анекдот, как мужик на заправке на Жигулях подъезжает и смотрит, как заправляется Феррари. И спрашивает у владельца Феррари, как машина-то вообще? Ничего. А то я смотрю, что-то ее не сильно берут. Вот ты из этой категории. Да, плохая машина. Только почему-то она стоит $500,000 баксов, а Жигули и вот Феррари все равно покупают. Берут плохо, я сам согласен.
Анекдот прав, безусловно, в том смысле, что Жигулей продается больше, чем Феррари, при всей разнице в этих автомобилях.
Берут не сильно.
Да, но, так сказать, на Феррари обгорела Тина Канделаки, так сказать, вместе там со своим этим Каримовым.
Который... Да жаль, что она не сгорела целиком,
господи. Ну, она-то жаль, но Каримов обгорел так, что его, по-моему, до сих пор как-то...
Я тоже не сильно расстраиваюсь.
Не очень показывают, да.
Этому жулику аутодафе не помешало бы вообще нормально.
Оно у него и произошло, понимаешь, потому что там как-то конструкция Феррари такова, что водитель страдает почему-то больше, чем все остальные. Это только вот этот проворный еврейский венец, так сказать, сумел оттуда за 2 секунды так выбраться, что он сам остался целиком, а вся машина в клочья. А так-то вообще везет немногим владельцам. Вот. Но если возвращаться к импортозамещению, то я хочу сказать, что, конечно, приводить как примеры импортозамещения французские сыры и французские вина, ну, не имеет смысла, потому что их заместить по жизни в мире нечем. Я хочу про вины, я немножко специалист, вот, поэтому могу сказать, что попытка замещения французских вин аналогичным местным продуктом, то есть импортозамещение, вот в прямом смысле слова, предпринималось неоднократно и очень многими, начиная с производства шампанского, так сказать, в крымских вот этих вот в крымских всяких заповедниках, кончая переносом в Калифорнию. Там был такой проект по производству калифорнийских вин, он был несколько десятков лет назад, когда перевозила даже земля из Франции, на которой сажались виноградники, на ней сажался, значит, соответствующие сорта винограда, и вызывались калифорнийские вина, которые должны были по итоге, вот, по всем параметрам, да, соответствовать французским, потому что, ну, все, у вас вот тут земля, ну, солнце, оно обогревает землю, так сказать, со всех сторон, как бы, должно было получиться французское вино. Не получилось оно категорически. В Чили был такой же эксперимент, в Южной Африке аналогичный результат, но не получается никак. И мне понятно почему. Потому что в самой Франции, вот даже если взять вина, произведенные на разных склонах одной и той же горы, вот они разные по вкусу, причем кардинально разные. Вот, не говоря уже про то, что и качество, и цена там отличается. Поэтому я так, не
такое,
думаю...
такое впечатление, что ты не веришь Путину. Он говорит об импортозамещении и о внедрении высоких технологий из-за того, что денег нет и жрать нечего. А ты как-то его опровергаешь. Почему?
Я его опровергаю в том, я не думаю, что он говорил что-то специально про сырые вина, потому что, ну, говорить-то может только человек, который либо не пробовал ни того, ни другого, либо, так сказать, не понимает вкусовой разницы между первым и вторым, потому что, во-первых, бесполезно с Францией спорить по части сыров. Вот, еще Деголь говорил, что невозможно...
Нет, конкретно импортозамещение в тексте было.
Нет, импортозамещение, да, но импортозамещение в чем? Вот. Еще Деголь говорил, что бесполезно управлять страной. Это как можно управлять страной, в которой 400 сортов сыра? Вот. Естественно, что тот уровень технологий, который там достигнут, он в другом...
Валер, хорошо, приведи другой пример. Ты убедил меня.
Приведу. Я как раз...
Где у нас?
Я как раз именно к нему и веду. Не надо конкурировать в сортах сыра. Надо конкурировать в картошке. Почему у нас импортная картошка? Картошка, она растет та же самая, так сказать, на российских землях. У нас вполне пригодные для этого условия. Насаждалась это как культура, еще, извините, с Петра Первого. Почему эту картошку надо везти? Там из Турции, из Афганистана, там из Ирана, я не знаю откуда. Ну, в общем, короче говоря, это не российская картошка. А вот российскую картошку, кстати, это массовый продукт потребления. Гораздо более массовый, чем сыр. Ну, про морковку и все прочее я не говорю. Вот. То есть, если даже уйти из темы сельскохозяйственных продуктов, ну, у нас практически многие производства разграблены и приведены в какое-то состояние там, полного нестояния. Ну, вот я помню, что я сам проходил практику на заводе имени Серго Орджоникидзе, который был ведущим предприятием в Советском Союзе по производству станков с программным управлением. Станки эти не бесполезная вещь, особенно сейчас, вот, для любого производства. Сейчас он проведен в какое-то, так сказать, состояние рынка супермаркета, в котором раскрыты на заводских территориях там какие-то магазины, там, черти что, рестораны, там, забегаловки, рынки, там, черти, ну, хрен знает что. Все, кроме вот производства непосредственно станков. А у нас была ведь целая школа по производству станков ЧПУ, и я сам, кстати, защищая свой диплом, в общем-то, защищал его как раз по станкам с программным управлением.
Ну, так ты действительно считаешь, что Путин, так сказать, наладит сельское хозяйство?
Я не считаю, что...
Или ЧПУ, станки с ЧПУ?
Нет, я не считаю, что это наладит лично и персонально Путин. Я считаю,
что... Даст команду, изменит правила игры, что должно произойти, чтобы у нас картошка появилась и станки с ЧПУ?
Ну, во-первых, картошка уже появляется, с станками немножко сложнее. Вот, это не так быстро все делается, потому что ломается гораздо быстрее, чем делается. Вот, но так или иначе, проблема импортозамещения, к сожалению, в России, и это в первую очередь дефект ее руководства, состоит в том, что она появляется только когда жареный петух, как говорится, клюнул. Вот когда цена упала до $25 за баррель. Она должна была появиться, эта проблема, как ты совершенно справедливо отметил, еще тогда, когда эта цена стояла под $150. Вот тогда это надо было делать. Но это была сознательная политика. тогда это должна была быть...
Ну, согласитесь, в этой ситуации проще купить семенной картофель, современные картофели.
Проще, конечно,
картофели
проще,
эти самые штуки, конечно, проще. Применить соответствующую химию.
Да,
равно как и станки с ЧПУ, которые сейчас уже перешли в другой разряд, и в основном это робототехника. Значит, для того, чтобы развивать робототехнику, для этого требуются финансы. Это, так сказать, финансово емкое, так сказать, замещение станков одних на других. Вот почему это не было сделано, когда цена на нефть была 150, и почему это вдруг станет возможным, когда цена, при том же руководстве, которое сидит в Кремле, когда цена 30.
Я
не вижу связи, не вижу никакого счастья от того, что цена на нефть
опустилась. Я не говорю, что это станет возможным, я говорю, что это сыграет роль того жареного петуха, который клюнул наконец-то в задницу, вот, когда стало ясно, что по-другому развивать эту промышленность нельзя. Я хочу сказать, что это для России в целом, ну или для Советского Союза, кому как угодно, это не трагическая ситуация. Вот, не трагическое, хотя бы почему? Потому что мы пережили период индустриализации. Очень непростой период. Вот, но надо сказать, что в тот период никто никаких кредитов не давал, никаких массовых импортов нефти не было. По-моему, то, что импортировали, то, что ставили Сталину в вину, это импорт хлеба в 30-е годы. Но хлеб вряд ли давал ту же отдачу, что и нефтепродукты. А в остальном страна достигала своих результатов своими собственными усилиями. Вот, поэтому тут не надо надеяться на какого-то золотого петуха, который вдруг откуда-то слетит со $150 за баррель. И тогда умное руководство, умное я ставлю большие кавычки, вот, поймет, что наконец-то на эти доллары надо вот закупать то, что надо, и, соответственно, развивать собственную промышленность.
К сожалению, я эту мысль преследую о том, что сначала надо измену в Кремле извести,
конечно,
прежде чем заниматься импортозамещением и развитием высоких технологий.
Конечно,
ликвидации этой питерской банды во главе страны ничего не получится.
Конечно, ничего не получится. Я просто хочу к этому добавить, как логическое продолжение, так сказать, алаверды, что если питерскую банду заменить, например, на банду Ходорковского, то ровным счетом ничего не изменится тоже. Эта банда будет действовать точно так же. То есть она будет просто класть не свои деньги не в питерские карманы, а в еврейские. Но,
я говорил о банде Краснова, так сказать. Она мне гораздо симпатичнее в силу целого ряда
причин. Можно какую угодно, так сказать, банду для этого применять, но смысл в том, что должно быть руководство, которое мотивируется национальными интересами страны, не на
интересование
собственных карманов. Но люди из этого руководства, вот здесь я хотел бы одну ценную мысль, так сказать, процитировать, они все-таки не должны быть ворами. А это значит, что человек, который заточен на то, чтобы как можно больше денег нагрести в собственный карман, для того, чтобы потом истратить их, я не знаю на что, на зверей, на замки, на яхты, затупиковать просто в каком-то банке, чтобы было, и это было его грело. Это люди принципиально не приспособленные для действий в национальных интересах страны. Вот характерно, что все те мировые лидеры, которые дали резкий скачок, скажем так, экономике своей страны, они по своей природе были аскетами. Вот возьми того же Ленина, там, Сталина, Гитлера, Муссолини.
Может, не аскетами, но равнодушными к деньгам.
Ну, я называю их аскетами в том смысле, что...
Аскет – это несколько другое. Они были равнодушны к личным финансам.
Во всяком случае, там, им не хотелось иметь там более высокое шале, чем, так сказать, у других, ходить в каких-то... от кутюровских мундирах там, или я не знаю чего еще. В общем, короче говоря, они были вот к этой вещи совершенно, совершенно равнодушны. И поэтому публика, которая составлена из других людей, а речь идет ведь не только о конкретно там путинской группировке, речь идет о всей системе. Потому что все те, которые сидят под ними, они, в общем-то, равняются на своих вышестоящих. И понимая, что они не достигли еще того положения, воруют как бы понемногу, но составляют сами по себе в сумме часть той системы, которая заточена на то, чтобы разворовывать национальное достояние, а не на то, чтобы его создавать. Вот. И как уже мы неоднократно с тобой отмечали, анализируя, допустим, то, что происходит в Москве, особенно при Лужкове, тот, кто сумел наворовать свои миллиарды за счет московских капиталов оказался не способен создать на них что-либо, даже, так сказать, московское бистро. Вот поэтому, видимо, и здесь, несмотря на констатацию факта, что импортозамещение и вообще опора на национальную экономику гораздо выгоднее, нужнее и стабильнее для страны, чем продажа ее первичных ресурсов, к сожалению, реализовывать эту идею вот на сегодняшний день не с той командой, которая управляет Россией, некому. Сказать есть кому. Сказать это может быть и несложно, это может написать и референт. А вот реализовать эту идею, это вещь гораздо более сложная. Во всяком случае, я вот в нынешнем руководстве России таких людей или не вижу, или вижу очень мало.